Союз детских и юношеских писателей представляет подкаст «Сказкотворение». Друзья, мы рады снова приветствовать вас на канале «Сказкотворение». Сегодня мы узнаем ответ на очень важный вопрос – как не переборщить с описанием мира в своем произведении. И расскажет нам об этом и не только писатель Ольга Ванина. Ольга, добрый день!
Добрый день!
Как ваше настроение?
Очень-очень хорошо, спасибо.
Это прекрасно. И первый сразу вопрос. Чем фантастика отличается от фэнтези в детской литературе? Ведь по-хорошему любой текст можно назвать сказкой, и все тут, и выдумывай, что хочешь.
Не совсем так. Сказка — это история, которая основана на мифе. Это вот прежде всего его главное отличие от всех других форм повествования. И на основании этого приходим к выводу, то, что не любая история может считаться сказкой, а только та, которая имеет вот это вот под собой основание. А уже фэнтези, которые сейчас очень любят путать со сказкой, резко от него отличается именно наличием устройства мира, его элементов. Если есть описание какого-то мира, существ, которые там живут, законы, по которым он функционирует, то перед вами уже фэнтези. Так что никаких знаков равенства я здесь, в принципе, не вижу. Это разные вещи. А что касается именно детской литературы, то тут очень трудно, наоборот, не перепутать. Потому что практически все, что мы все считаем сказкой, на самом деле это фэнтези. Тот же Льюис Кэрролл, даже Алиса, которая в «Стране чудес», Алиса, которая Булычева. Все это невероятный факт, но это все фэнтези. Это ни разу не сказки, даже ни разу не фантастика. Так что никаких знаков равенства я здесь определенно не вижу. Это разные такие штуки. Единственное, что отличает, может быть, сказку именно в ее детском варианте от так называемых сказок в их изначальном, близком к мифу вот этом вот сюжете, их трактовке, это более мягкий способ повествования. Это вот, как мне кажется, единственное, что может говорить об отличии. А так все то же самое. И плюс обязательно должен быть ясность и понятность выводов. Все поступки должны быть обоснованы, и все должно быть предельно логично. Вот это вот главное отличие, скажем так, детской литературы вообще от любой другой. Фэнтези здесь, сказка или что-то другое, здесь абсолютно не важно. Главное, чтобы было понятно юному зрителю. Все, в принципе, точнее, читателю.
То есть детский вариант — это Андерсон без кровища?
Да, абсолютно верно, почему нет?
Тогда давайте пройдемся по вашим персонажам. Принц Лекс не банальный сказочный герой, это из вашего произведения «Котрус», правильно?
Да, есть такой.
Хотя бы потому, что он наполовину кот, а наполовину осьминог. Читать чужие мысли, управлять водой для него в порядке вещей. Ольга, а как вы описываете мир, не погружаясь в лишние детали? Ведь когда мир новый, так и хочется добавить в него какую-нибудь вкусную деталь. Или объяснить, что персонаж все-таки кушает, а не питается воздухом. Как не переборщить с описанием мира?
На самом деле все перебарщивают с описанием мира. Тут просто дело в дозировке. На самом деле любой писатель, любой автор всегда знает о своем мире в 4, в 5, в 125 раз больше, чем он показывает на страницах своих книг. И в этом нет ничего удивительного. Это абсолютно нормально. И на самом деле никакой опасности переборщить не существует. Ты с самого начала знаешь дозировку, как опытный бармен, какую вишенку положить, что сказать и как сказать. Так что мне кажется, что проблемы с передозировкой красивости точно быть не может.
Я с вами немножко не согласна. Лично я, когда пишу, я пишу достаточно тщательно. И вот это очень сильно мне мешает, потому что я стараюсь разжевать читателю то, что мне понятно. И вот поэтому я хотела спросить у вас совета, как сделать так, чтобы не переборщить с этим разжевыванием.
А вы не переборщите. Наоборот, всегда будет информации на этот счет мало. Так что насчет этого даже переживать не стоит. И кроме того, то, что этой вот информации так мало, это даже хорошо, потому что это дает задел на будущие части, будущие книги, спин-оффы, приквелы, и это очень хорошо. Наоборот, чем меньше и дозирование сцеживаешь эту информацию, чем больше ты жадничаешь, как такой вот большой скряга, тем интересней потом будет вашим читателям.
Хороший совет, спасибо.
Пожалуйста.
Ольга, а кем вы вдохновлялись для создания миров в своих произведениях?
Это имеется в виду книги, фильмы или это о чем?
О чем угодно. Возможно, вы просто своим котом вдохновились.
Нет, у меня не кот, а кошка, и она появилась чуть позже. Получилось, что она так вот материализовалась у меня, именно такая, как я хотела. А если говорить о том, что вдохновляет, то на миры вдохновляет практически все. У меня нет информации, которая пройдет мимо меня, и которую я не задействую, которую я не ассимилирую. Тут можно говорить о том, что просто жизнь, если немножко ее переработать, разумеется, в трактовках для детей, а то совсем не весело для мам получится. Плюс то же самое телевидение, даже не телевидение, а именно вот интернет, родимый Netflix, потом книги, разумеется, книги — это Сташев, книги — это Спрег де Камп. Так, чьи еще книги меня так уж вдохновляли. Та же Алиса Селезнева, тот же заповедник сказок Кира Балучева. Все это не прошло безнаказанно, скажем так, в моем детстве. А если говорить, с чего это я вдруг решила писать, то это вот мне было 12 лет, но до этого я пыталась так вот вяленько что-то там написать, что-то там у меня получалось, не получалось, даже в свое время комиксы рисовала, сейчас пересмотрела это, больше никому не покажу, по понятным причинам. И тогда еще какой 92-й или 94-й год, и выходит фильм, который называется «Музей восковых фигур». Вот этот вот старый-престарый, самый первый. И вот я была вот в этом своем юном возрасте настолько очарована, настолько мне понравился вот этот вот метод рассказывания истории, а внутри истории еще история, а угадайте, что внутри той истории, правильная история. И вот настолько мне это показалось интересным и самобытным, что на следующий день я уже начала писать. Так что если говорить о вот главной такой вот движущей силе, когда уже начинаешь писать, даже пусть и в 12 лет, ну, уже что-то с претензией на серьезность, конечно, ни о какой серьезности тогда, понятное дело, говорить еще не приходилось, ну, это вот оно, «Музей восковых фигур». Вот, если б не он, я не знаю, пошла ли бы я дальше комиксы, вряд ли, а тут такая вот возможность, такая вот идея. Получилось так, что все именно как я люблю.
Это так интересно, как один фильм может повлиять на человека, а потом и на весь мир.
Конечно, может. И в старшем возрасте, и в 60 может повлиять какое-нибудь событие. И в 5 лет может повлиять. Да все что угодно. Мы ж люди, мы ж такие вот существа нежные, ранимые, и на нас все что угодно может повлиять.
Просто, казалось бы, ты сходил в кинотеатр или дома, посмотрел какой-то фильм, и раз, и у тебя родилась целая серия книг. А казалось бы, ты просто хотел развлечься и посмотреть фильм.
А вот в том-то и фишка, что пока наш мозг расслаблен, и приходят самые-самые вот такие вот сладкие, интересные и иногда даже провокационные идеи. Потому что вот иной раз сидишь и думаешь, как бы мне чего-нибудь крутого такого написать. Думаешь, и в результате у тебя ничего не получается. А потом забрасываешь это дело... И бац, идея пришла. СМС-ка из космоса. Только так, только когда мозг расслаблен, согласна полностью.
Ольга, а есть еще какой-то секрет создания целого мира? Вот именно мира. Сюжет — это понятно, сюжетом нам все учат. А вот именно создание мира. Есть какой-то секрет?
Секрет создания мира, их два. Первый, для того, чтобы описать мир вот тот вот другой, сначала надо описать наш. Причем описать наш таким вот скучноватым, таким вот обычным, таким вот совсем никаким. Жил-был герой, было у него что-то хорошо или было что-то у него плохо, но чаще всего он жил скучно. И тут бац, он во что-то превращается, попадает в какую-нибудь волшебную страну или что-то. Вот и на фоне этого надо описать как можно ярче, чем этот вот вот мир новый отличается от мира старого. Это вот главная вот такая вот фишка. И еще, когда вы описываете вот этот вот мир, в нем все должно быть логично и должно быть обосновано. Хотя, вроде бы можно сказать, ну как же может быть все логично и обосновано, если мир фантастический? А вот в этом-то и фишка, в том, что надо увидеть в фантастическом обыкновенное, а в обыкновенном фантастическое. Вот, как я и сказала, двойной секрет. Видеть элементы одного в другом, все.
Но если я вас правильно поняла, нужно еще оставить такие нюансы, которые, казалось бы, не объясняются, но объяснятся в следующей серии, правда?
Ой, абсолютно, да. Клиффхенгер вроде называется это в кинематографе. Очень хорошо работает. Ну, как Шахерезада, об этом я расскажу тебе завтра, дорогой султан.
То есть, казалось бы, ружье повесили, и оно не выстрелило, но оно обязательно выстрелит просто в следующей книге.
Да, это точно. Любое ружье, которое повесили, любой рояль, который в кустах, должны сыграть и выстрелить, это да, конечно, определенно. Но еще такой момент, нельзя давать главы, которые направлены только на то, чтобы ввести вот эти вот крючки. Этим очень сильно, я видела, авторы грешат, даже такие вот хорошие авторы, вроде бы, о чем глава, что за глава, а потом и вообще ни о чем вроде глава, а потом почитаешь, бац, а это выходит, зарывали ружье, прятали рояль в кусты. Так что нельзя вот так вот прямо напрямую, все-таки надо ценить своих слушателей, своих читателей, даже если они совсем юные, особенно если они юные, потому что очень важно, что и как говорить в таком возрасте. Ну, в принципе, вообще важно, что и как говорить, кому и почему. Ну, пока совсем юные, тут ценз должен быть двойной, может быть, даже тройной.
Я с вами абсолютно согласна. Ольга, я из вашей биографии вычитала, что вы открываете новую серию книг, которая называется «Жорж». И первая книга называется «Почти живой Жорж». Я сейчас в научной литературе погрязла, и для меня «почти живой Жорж» звучит как вирус по имени Жорж, потому что и не живой, и одновременно почти живой. Но я уверена, что это не про вирус. А расскажите, о чем это?
Вы знаете, отчасти про вирус, только про вирус инопланетный. Но это я слишком далеко забегаю, иначе будет неинтересно читать. Но на самом деле это история о пёсике-зомби. Она начинается с того, что он ночью просыпается в парке. Просыпается в парке, смотрит, вокруг него нарисована пентаграмма, и под ближайшей лавочкой прячутся мальчишка и девчонка с гигантской такой вот книгой с пожелтевшими страницами. И вот он пытается выйти из этой пентаграммы, а у него не получается, потому что его как током отшвыривают всякий раз. А детишки, разумеется, в ужасе, потому что они-то хотели поиграть, а вышло то, что они действительно, хоть и четвероногого, но все-таки мертвеца привели к жизни. И вот вся вот эта вот история – это их способ выпутаться из сложившейся ситуации, потому что им 12 лет, они еще толком не понимают, что они натворили, они точно не знают, что с этим счастьем делать. И плюс выясняется, что Жорж — это не какое-то бездумное существо, как об этом обычно пишут в книгах соответствующих или рассказывают в соответствующих какие-то передачах и, соответственно, фильмах. А он, оказывается, во-первых, он говорящий. Он понимает язык людей, хотя пока он был живой, почему-то он его никогда не понимал. Был самой обычной собакой. Он разумен, у него есть чувство юмора, он дружит с живым скелетом, который тоже, кстати, никого не ест, он подзаряжается через зарядку, как обычный сотовый или как другой такой вот гаджет. У него в черепушке, во лбу открывается такое вот отверстие, из него вылазит, соответственно, вилка, ищет ближайшую розетку, и так вот он заряжается. Так что никого он не кушает, а вот такой вот продвинутый, жутковатый гаджет. И вот вся эта вот нереальная компания начинает путешествовать между мирами, встречает других существ, пытается выяснить, почему Жорж ожил, потому что оказывается, что книга, которая была в руках у детишек, не имеет никакого отношения к его воскрешению. И еще постоянно у него страх, то, что он озомбеет, как это в фильмах, и начнет кушать всех направо и налево. И вот в этом коктейле, с одной стороны, из своих переживаний, с другой стороны, из того, что кругом происходит, и состоит эта книга. Эта книга построена на воспоминаниях пёсика. Всякий раз, когда он получает по черепушке, а получает он по черепушке очень часто, потому что детишки его боятся ни в сказке сказать как, ни в пером описать. Так что только шмяк по черепушке, он выключается, и ему начинают сниться такие вот сны-флэшбэки. Он снова попадает домой к своей хозяйке, у которой он жил все это время, которая его, собственно говоря, и похоронила в этом самом парке, и откуда его отрыли милые добрые детишки. И постепенно он вспоминает, как он умер. Что за, почему, по какой причине он умер. И вот, может быть, рассказывать это вот все не так вот интересно, как написано. Просто в моих книгах есть такая вот фишка, это динамика. То, что я сейчас пытаюсь на пальцах вот так вот разжевать и разжевываю довольно-таки долго, там происходит, в принципе, очень так очень быстро и очень взаимосвязано с друг с другом. Так что вся эта информация будет читаться довольно-таки легко, непринужденно, и даже совершенно юные зрители, вернее, не зрители, читатели, вполне хорошо воспринимают эту информацию. Хотя Жорж, это уже, конечно, идет 12+. 12+, именно из-за вот этой вот гробастенькой тематики. Потому что, согласитесь, рано, вот Котрус идет от 6+, серия книг. Но это немножко совершенно другая, литература, как я хорошо сказала, да? Так вот, это вот уже совершенно другой способ повествования. Это вот в двух словах история о том, как мы не хотим терять тех, кто ушел, и что из этого может получиться. Вот такая вот странная история. Действительно очень странная. Надеюсь, что понравится.
Мне уже понравилось, и вы знаете, даже без последней фразы, когда вы вкратце сказали, о чем книга, я не люблю тему зомби и всего остального, но вы так интересно описали, тем более про собак-зомби я ничего не видела и не читала, и прям заинтриговали. Прям у вас уже есть читатель, я вам обещаю.
Спасибо большое, мне очень приятно.
Мы знаем, что «Почти живой Жорж» — это начало серии, а какие у вас еще творческие планы в ближайшем будущем?
Да, конечно, надо дописать Жоржа. Жорж пока еще не решила, будет состоять, может, из двух частей, в зависимости от того, как сейчас пойдет, либо из трех частей. Котрус будет состоять из 5 частей, на данный момент их уже 2. И плюс я хочу написать триллер подростковый, а это уже, ну, просто книга, это вне серии, листов авторских на 8, может быть, 10. Но это уже будет идти 12+, это уже не на маленькую аудиторию, это уже будет подростковый хороший триллер.
Ну, у нас же союз детских и юношеских писателей, так что все отлично вписывается.
Ну да, очень даже вписывается.
А расскажите тему триллера?
Так, все очень просто. Значит, живет девочка. Девочка на всю голову повернутая на Африке. Настолько повернутая, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Если, например, входишь к ней в комнату, то видно этой вот ее легкая шизанутость, потому что всюду развешаны маски, сама комната сделана в виде шалаша, всюду там-тамы стоят, фотографии «Я люблю Африку». Если включить плеер, то какие-то африканские мотивы доносятся. И плюс основание для вот этой вот шизанутости преподносит ее тетя. Тетя, которая исследователь-африканист. И вот она обещала, что как только девочке стукнет 12 лет, она ее возьмет в одну из своих экспедиций. И вот ей стукнуло 12 лет, и начинается вся история о том, что она в нетерпении, потому что вчера позвонила тетя и зовет ее, соответственно, в экспедицию в Африку. И вот у нее начинаются хлопоты. С одной стороны, родители вроде не сильно рады то, что ребенка в 12 лет в другую часть света самолет сейчас унесет. Мама так вот скептически, папа пофигист, говорит, ну что ты в самом деле, мы в ее возрасте все что угодно отдали для того, чтобы туда попасть. Она начинает собирать документы, она проходит какую-то комиссию, и вот эти вот ее умозаключения, вот эти вот ее размышления, это вот первая глава. А вторая глава – это она уже непосредственно в самолете, и там она знакомится с интересным, но очень непозитивным парнишкой. Она, значит, стоит, скоро уже приближение, и внизу уже видны контуры Африки. Стоит и думает, что ее не слышно, и говорит, ой, Африка, наконец-то, какое-то счастье. А парнишка говорит, да, конечно, счастье прямо масса. Всюду пыль, кусачие насекомые, змеи. Да кто ты такой, чтобы мне кайф портить? Глава вторая, третья еще не придумана.
Но сюжет-то уже готов?
Да, сюжет готов, конечно. Название еще не готово, но вот такая вот общая канва есть.
У вас столько интересных сюжетов и столько планов. А мне интересен еще такой вопрос. Что для вас союз детских и юношеских писателей?
Союз – это для меня возможность. Возможность самовыразиться, возможность, чтобы мои книги дошли до более широкой аудитории, хотя они продаются уже, в принципе, и сейчас, причем неплохо продаются. Это главное, для чего я пришла в Союз Детлит.
А еще?
Да, пожалуй, это более чем достаточно, потому что это не так просто, как кажется. Все остальное я делаю и так.
Вы готовы к экспресс-тесту?
К чему?
Экспресс-тест, когда я задаю вопрос, а вы очень коротко на него отвечаете.
Да, конечно, давайте.
Вы играете в настольные игры?
Нет. Ну, шахматы считаются?
Да.
А значит, да.
Лекс Раффл Гордон Абрахас III. И у меня еще 10 родовых имен, как и положено настоящему аристократу. Пишите вы. Назовите еще несколько имен.
Подловили, не знаю. Их более 20.
Ну, парочку скажете, любых. Потом скажете, что это 45-е имя просто и все.
А, это я помню, это Ричард.
Там же в тексте. Супермаркет четверочка. А как называется центральный банк?
Спёрбанк.
Спёрбанк, отлично. И еще один вопрос, который меня очень интересует. Заклинание мерцающего когтя. Помните? Расскажите.
Да. А это на самом деле не такое уж и заклинание. Надо просто когтем вот так вот сделать росчерк по воздуху. И тут появляются линии портала и переносят котика туда, куда ему надо. Но тут надо учитывать, что пока он маленький и маломощный, то такие перемещения он может делать только по ночам. Днем и утром, увы, это заклинание пока абсолютно бесполезно. Так что дождаться ночи, полоснуть по воздуху и все, готово. ЗМК.
Маломощный котик, это интересно, так и хочется во лбу зарядку, которая подзаряжает его мощность, да?
Да, это вот такой вот скелет лошадки. Кстати, лошадку очень интересно зовут. Ее зовут Леонид Ильич. Ну, конечно, так никто не хочет с ней его называть по имени-отчеству, что его очень, конечно, расстраивает, потому что ни с кем на брудершафт он, в принципе, не пил, хотя бы потому что это детская книжка. И его все зовут просто Леня. Почему Леонид Ильич? Потому что он ходит с таким вот платочком, который у него пропущен под подбородком и завязан на черепушке так, чтобы закрывать дырочку, через которую выходит вся эта вот система. И если этот платочек спадает, то у него отпадает челюсть. И вот именно из-за этого прикола его и назвали Леней. Леня, челюсть, Леонид Ильич. Вот такие вот ассоциации. Да, безумно согласна.
Главное, что дети не поймут и просто посмеются, а взрослые поймут и посмеются именно из-за этого, да?
Да, у меня много таких вот контекстных шутеек, которые сразу на два поколения настроены. Ну, наверное, так и надо делать, чтобы взрослые тоже не скучали, когда читают своим детям интересные книжки, чтобы и у взрослых, и у детей были основания посмеяться. Если для детей это юмор такой вот более очевидный, то уже с подтекстами, ну не сильными, разумеется, и не грузящими, это уже для их мамочек и папочек, которые тоже такие же детишки, только это скрывают.
Тщательно скрывают, но иногда прорываются.
Да, да, очень часто, да, согласна.
Ольга, спасибо большое за интервью. Было безумно интересно слушать про выдуманные миры, потому что вот у меня действительно был очень важный для меня лично вопрос, как не переборщить, и вы меня успокоили, спасибо вам за это. Я желаю вашим проектам, чтобы их было 5 и 3 и много, как вы загадывали, чтобы каждый из них был лучше предыдущего, чтобы вы видели, как вы растете, и это было не за ваш счет, было бы прекрасно, да?
Ой, спасибо большое.
Да и в целом я желаю, чтобы у вас было проектов еще больше, еще новее и во всех книжных магазинах.
Спасибо, спасибо большое за ваши замечательные слова. Мне очень приятно. Я надеюсь, что они осуществятся и действительно все пойдет на мой рост.
Всего доброго, Ольга. Спасибо еще раз.
Всего доброго, дорогие наши слушатели. Желаю вам всего.